Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», то есть ваши письма, слушатели. Сегодня, друзья дорогие, у меня в руках письмо от Владимира Васильевича из поселка Дубовое. Это Закарпатская область. Владимир Васильевич пишет так. «Здравствуйте, уважаемый Александр. Пишет вам давно не отвечавший и не писавший вам Владимир. Получил от вас бандероль, за которую очень и очень благодарен. Я буду писать вкратце, чтобы не загружать моими личными делами и мнениями вас. Принял я Иисуса Христа в августе 99 года. Потом крестился на нашей местной речке в Закарпатье, называемой Тирасва, в поселке Дубовое. Являюсь членом поместной церкви. В церкви у нас 43 члена. Руководитель церкви ездит к нам за 15 километров проводить богослужение. Есть свой уже молитвенный дом. Открытие было 16.01.2000 года. Невозможно передать то, как было весело и приятно в тот день, что Господь освятил наш дом молитвы для служения Ему. Ему слава навеки. Аминь. После открытия прошло время, и я заметил, как наша церковь стала более дружной, хотя до того было много разногласий между членами церкви. В настоящее время я лично прохожу курсы исследования Священного Писания, которые проводит у нас один из наших братьев, который учится в Институте библейских исследований. Если взять во внимание очень много, хочу сказать, что очень много благодаря вашим передачам я очень много за 3 года узнал. Но в жизни, воплощая Священное Писание, не очень-то легко. Но нужно сказать, что с некоторыми, так сказать, трудностями очень приятно получить маленькие победы. Извините меня, но у меня есть вопрос личного характера, так как вы имеете жизненный опыт и духовный уровень. Объясните мне, пожалуйста, что значит в правильном понятии плодотворный духовный рост и как взаимосвязать умственный с духовным ростом. Я знаю, что умом познать Господа нельзя, а духом можно. Поделитесь вашим секретом, если это возможно. В семье у меня очень много разногласий, потому что у меня жена является свидетелем Иеговы. Вам очень известно про эту организацию, не так ли? У меня просьба личная. Как лучше и безболезненно с вашей рекомендацией поступать дальше с ней? Потому что моя жена имеет много разных предлогов, чтобы постоянно клеветать мой выбор за Христом. Я стою чем дальше, все тверже в вере. Вот такая моя ситуация. Так, слушатели, пишет Владимир Васильевич из Закарпатья. Владимир Васильевич, я рад, что вы получили благополучно бандероль с книгами и с кассетами. Надеюсь, что весь этот материал стал большущей помощью в вашем духовном возрасте. Постараюсь очень кратенько ответить вам на ваши два вопроса. Первый вопрос о том, как взаимосвязать духовное и интеллектуальное. Дорогой Владимир Васильевич, мы должны понять, что вся наша жизнь взаимосвязана. Я не могу мое существо разбить на какие-то части. А вы можете? Хотя я и понимаю, что мои, что мы, и я лично, и вы, что мы состоим из плоти, души и духа, могу сказать, что все это соединено, все это едино. Нельзя сказать, что когда мы приходим к Богу в покаянии, то приходим только через наш дух. Во время нашего покаяния участвует в нашем естестве все, и эмоции, и интеллект, и, конечно же, наш дух. Библия неоднократно напоминает нам, что мы одно целое, и чтобы мы прославляли, например, всем нашим существом Господа Бога. Сам апостол Павел об этом писал, когда говорил в первом послании Колоссянам, 21 стих и далее. «Вы испытываете, хорошего держитесь». «Все испытываете, хорошего держитесь». «Удерживайтесь от всякого рода зла, сам же Бог мира, да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Так что, как вы видите, дорогой Владимир Васильевич, мы уверовали, но теперь должны во всей своей целости и полноте сохранять до пришествия Христа нашу жизнь. Как вы, наверное, слышали, есть и такие люди, которые говорят, что неважно, как живешь, мол, уверовал и все. Теперь живи как хочешь. Телом и умом можешь, мол, развратничать и позволять себе все, что хочешь, а духом живи себе как положено. То есть ходи в церковь, общайся с верующими и живи правильно. Я таких людей уже встречал. То есть в будние дни они живут, как весь мир живет, а в воскресные дни они становятся вдруг святыми и идут в церковь. Да, дорогой Владимир Васильевич, дорогие слушатели, так дело не пойдет. Библия говорит, что мы уверовали в своей целости и духом, и телом, и душой, и все наше существо мы должны сохранить в чистоте и святости для Бога. Что касается вашего второго вопроса о семейной жизни, конкретно говоря о жизни с женой, которая является свидетелем Иеговы, этой страшной разрушительной секты, я здесь не буду распространять мои мысли в этом кратком ответе письма вам, слушатель. Я отвечу позже лично. А сейчас только могу сказать, что в любом таком случае, где один член семьи является членом какой-то секты, здесь есть только одно оружие для битвы, и оно непобедимо. Это любовь. Да, любовь. Любовь преобладает. Любовь все может, все прощает, все терпит. И если вы будете вашу жену любить, независимо от того, как вам она относится и как она вас, на вас клевещет и так далее, то я уверен, что она в скором поймет, как вы в самом деле любите Господа Бога и как вы любите ее. Итак, друзья, сделав этот краткий обзор почты, ответил на письмо и сделав комментарии на письмо Владимира Васильевича, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Слушатели дорогие, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо, слушатели, встречаться с вами ежедневно. С понедельника по пятницу мы, друзья, можем встретиться с вами в это же время, изучая книгу книг Библию. Сегодня мы продолжим наше изучение, друзья дорогие, из 13 главы книги пророка Захарии. Одной из маленьких книг Ветхого Завета, малых пророков. Мы знаем из опыта жизни слушателей, что когда люди долго не встречаются друг с другом, потом при встрече часто не узнают друг друга. Даже близкие родственники не узнают друг друга, если долгие годы не виделись. Почему? Потому что человек меняется. Человек стареет, черты лица меняются, волос меняется, походка меняется. В общем, вся жизнь человека меняется. Иисуса Христа тоже многие не узнали, когда Он пришел к Своим. Об этом говорит ясно Священное Писание, сам Иисус Христос говорил об этом. Вы знаете, Иоанн Креститель, говоря к народу, однажды сказал, мы читаем об этом в первой главе Евангелия Иоанна, в 26 стих, следующий: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Это было, слушатели, при Его первом пришествии на землю, когда Христос лично ходил среди народа. Но, к сожалению, это продолжается и по этот день, когда тысячи людей, слушая о спасении через жертву Иисуса Христа, не узнают своего Спасителя сегодня, а ищут и ищут и идут за другими, которые никого не спасли, но многих погубили. И часто идут за человеческими вождями, которые даже называют богами. Слушатели дорогие, не сделайте такой ошибки в вашей жизни. Идите за живым Богом, за живым Спасителем Христом. Павел писал об этом во втором послании Коринфянам в 3 главе. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Это, друзья, это говорится конкретно о евреях, которые до этого момента, до сих пор ожидают снова своего Мессию. Тогда как Он уже пришел, они Его не узнали и не приняли. А вот место, говорящее вообще о людях этого мира, не только о евреях, но о каждом человеке, во втором послании к Коринфянам того же апостола Павла в 4 главе, 3-4 стихи, где говорится: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Друзья, как вы видите, и для евреев, и для простого другого человека, который не является евреем, если сердце закрыто, закрыто покрывалом, потому что не верят в Иисуса Христа, потому что только верой в Иисуса Христа покрывало это снимается. Ум и сердце закрыты у человека, и человек не видит себя, не видит своего положения, не видит Спасителя Господа Бога, желающего помочь бедному человеку. В первом его пришествии его не узнали, но он принес искупление. Первое пришествие принесло примирение, а второе – признание. Поэтому, слушатели, когда мы читаем 12 главу пророка Захарии, особенно 10 стих, который я часто и часто подчеркиваю, друзья дорогие, говорит о том, что когда он придет во второй раз, он придет с теми же самыми знаками пробитых рук и проколотого бока и также проколотых ног. Он придет, слушатели, пронзенным, и его увидят таким, как он был, таким, как он вошел на небеса, таким он образом и придет. И те, которые увидят, будут, написано, рыдать, потому что поймут, что они сделали. Да, слушатели, они поймут, что они пронзили того, который был их спасителем, мессией, и они его не приняли. Он пришел к ним, они его отвергли. Но теперь, друзья, мы продолжим наши размышления из 13 главы пророка Захарии, и мы посмотрим дальше на 7 стих. Здесь говорится о пастыре, через поражение которого рассеются овцы. А теперь прочитаем Евангелие Матфея 26 главу, 31 стих, где говорится так: «Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы». Здесь, как вы видите, он применил это слово к себе самому. А это слово было сказано пророком Захарией в ветхозаветное время. Действительно, все Писание боговдухновенно, друзья, и верно. И его нельзя разделять на какие-то части. Это одна книга, говорящая об одном предмете. Ее предмет – спасение через жертву Иисуса Христа. И это спасение относится ко всем людям, потому что Христос пострадал за всех людей и желает всех спасти. Сегодня многие люди начинают видеть раны Господа Иисуса Христа и исцеляться этими ранами. А тогда весь остаток Израиля увидит эти раны и покаются в своем преступление. В 8 и 9 стихах 13 главы мы читаем: «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: это Мой народ. И они скажут: Господь Бог Мой». Здесь говорится об остатке, который будет спасен, дорогие слушатели. Из этого места Писания видно, что многие из них еще будут истреблены, пока останется только третья часть их, и эти люди потом увидят своего Мессию, увидят его раны и признают его своим спасителем. Когда огонь страданий коснется их, а еще больше огонь Духа Святого и зальется на них, тогда произойдет настоящее очищение. Глаза их откроются, они станут чистыми, как серебро и как золото, и тогда Господь признает их, и они войдут в Его Царство. Как необходим этот огонь Духа Святого и сегодня, дорогие слушатели, чтобы приготовить и очистить народ Божий для Царства Небесного, а также чтобы очистить еще многих грешников и сделать их годными для служения их Богу. Об этом огне мы возносим наши молитвы к Богу, да прольется Он на всех нас и на вас, дорогие слушатели, и да совершит Он свое святое дело, дело очищения наших сердец. Друзья дорогие, подходя к 14 главе пророка Захарии, мы подошли к последней главе книги пророка. Эта глава есть продолжение предыдущей главы, и она заканчивает вторую часть этого пророчества. Эта последняя глава является, как бы, можно сказать, итогом всего раньше сказанного. Я называю эту главу так: «Будущее и факты, связанные с пришествием Иисуса Христа на землю». Слушатель, вся программа Божья, которая описана в пророчестве Захарии, в основном относится к израильскому народу и его состоянию в разные времена. Надо отметить, что здесь нет пророчества о нашем времени, но о будущем, которое введет тогда живущих людей в его царство. Есть люди, которые стараются истолковать эти пророчества для времени, в котором мы живем, и тогда получается абсурд, получается недоразумение. Так что запомним себе, слушатель, что эта глава есть пророчество о будущем. Изъясняя истины, сокрытые в этом пророчестве, надо не забыть, что всякое толкование Слова Божьего должно делаться в связи с контекстом или главной мыслью этого слова. Кроме того, всегда надо толковать Слово Божье так, чтобы оно согласовалось с другими местами Священного Писания. Когда люди не поступают по этому правилу, то попадают в что-то очень опасное. Когда люди не поступают по такому правилу, но берут один стих Писания и толкуют его по своему усмотрению, как это часто я слышал, тогда получается недоразумение, и из этого очень часто возникают разные вероучения, которые говорят, что они верят в Библию, но на деле это не так. Так как, слушатели, нужно понимать так, как написано, как здесь написано, потому что в этом месте говорится именно об израильском народе и о их истории. Мы прочитаем первый стих из 14 главы, где говорится: «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». Этот стих является как бы заглавием к тому, о чем здесь будет идти речь, дорогие слушатели. И мы должны понимать, что именно здесь говорится о Израиле. Читая дальше, мы увидим, что в этих трех стихах говорится о последней осаде Иерусалима. И потом, в последующих четырех стихах, явление самого Мессии, царя израильского, дорогие слушатели. Все это мы имели уже раньше, в предыдущих главах этой главы, но теперь оно представлено нам с другой точки зрения. Например, «Великая скорбь» или же «Осада Иерусалима» уже упоминались, как вы помните, в предыдущих главах, но там больше говорилось о начале этих событий, а здесь, друзья дорогие, а здесь говорится о конце этих событий. Пророк Захария говорил все это своему народу, чтобы ободрить их, чтобы поднять их дух, чтобы ободрить каждого человека в Израиле, но вместе с тем это будет очень трагическое событие. Да, это будет трагическое событие, когда наступит день Господень. Яиль, пророк, говорит, что день Господень не есть день света, но темноты. Этот день начнется темнотой, страшными событиями. Это время будет сопровождаться безнадежностью и беспомощностью для многих людей, а для нас это трудно себе представить. Все это, слушатели дорогие, все это придет в будущем, как только Церковь Христа будет забрана с земли. Мир будет находиться в безвыходном критическом положении экономически и политически, и будут искать выхода из создавшегося положения, из тупика, в который попали, в который попало все человечество. Они будут искать человека, да, человек будет искать человека, не Бога, будут искать человека, способного помочь выйти из непоправимого положения. И тогда, именно тогда, слушатели, обманщик, антихрист, предложит свои услуги и пообещает устроить мир и, конечно, благополучие на этой земле. Писание говорит ясно, что он лестью придет ко власти. Он заключит завет с Израилем, и они примут его за своего Мессию. И все другие народы тоже отдадут власть ему. 3,5 года он будет замечательным, интересным, прекрасным и так далее человеком. Но после 3,5 лет он все-таки покажет свои зубы, как говорится, покажет свое истинное существо. Он человек зла, он антихрист. Но к большому разочарованию евреев и всех других, он мира, конечно, не принесет, и царство радости и благополучия не устроит. Наоборот, он принесет с собой страшные события на всю землю, которые называются в Писании «великой скорбью». Друзья, дорогие, я хотел бы подчеркнуть, что у вас сегодня есть такой прекрасный момент, где вы можете примириться с Господом. Не ожидая тех страшных моментов, вы сегодня должны решить вашу жизнь, что вы будете делать с вашей жизнью. А чтобы решить это, вы должны просто-напросто преклониться пред Богом в покаянии, принять Его в сердце ваше, примириться с Ним, дорогой слушатель. Итак, дорогие друзья, наша радиопрограмма сегодня подошла к концу. Я рад этой встрече, хотя мы не могли друг друга видеть, но все же встреча была реальной благодаря радиоволнам. Все же, чтобы восполнить пробел этой нашей двухсторонней связи, ждем ваших писем, ваших телефонных звонков или же кассет с вашими записями, комментариев и личных духовных переживаний. Ваше письмо может помочь многим стать на путь духовного поиска. Желаю вам большущих благословений и до скорой встречи в эфире снова, а именно в 18:45 по московскому времени на волнах 25 и 31 метра. С вами был Александр Захарья. Всего хорошего. До свидания, друзья.